Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели. Этот час нашего вещания представляет собой повтор одного из прямых эфиров, состоявшихся в студии радио «Радонеж».
Радио «Радонеж» в прямом эфире. Как обычно, по воскресеньям у микрофона протоиерей Олег Стеняев
и Владимир Носов. Добрый вечер.
Наша передача будет состоять из ответов на ваши вопросы. Вы можете звонить по телефону 8-495-959-59-39 и задавать ваши вопросы.
Большой, но пока у нас вопросов нет, я хотел бы задать вопрос следующий. Вот, наблюдая за вообще за вопросами в жизни и на передаче, вот, можно назвать две части наиболее распространенных вопросов, касаемых вот, проблем недопонимания в семье и недопонимания на работе. Как найти правильное решение в той или иной ситуации, чем руководствоваться?
Если недопонимание существует, предположим, между одним человеком и другим, то очень важно, чтобы эти люди общались друг с другом. Ну, например, у архиерея какое-то недопонимание с одним из священников в его епархии. Он не может решать этот вопрос через там, отца благочинного или там, через настоятеля или как-то еще. Здесь совершенно необходимо, чтобы был прямой контакт. Точно так же и на производстве. Если, например, у начальника производства есть конфликт с каким-то работником, а он решает эту ситуацию через непосредственного начальника этого человека, это неправильно. Точно так же и конфликт в семье между мужем и женой. Здесь часто посредниками выступают родители. Как правило, со стороны мужа они как бы занимают его сторону, со стороны жены они занимают ее сторону. А любая такая сложная ситуация, она все-таки требует разговора между самими этими людьми, чтобы они вот так спокойно сели и поговорили друг с другом. В противном случае здесь как бы эффект может быть испорченного телефона. То есть на самом деле люди не понимают даже, о чем они говорят. И очень важно услышать друг друга. А чтобы услышать другого человека, надо помолчать немножко. Дать возможность человеку высказаться. А если мы сразу начинаем там диалог с каких-то там претензий, это неправильно, потому что это сразу перерастает в какой-то спор. Тем более, если человек занимает высокое положение, а с кем конфликт, у него низкое положение. Нельзя пользоваться своим положением вот в таких целях. Чем более высокое положение занимает человек, тем более он должен снисходить к положению человека, который ниже его, там, по иерархической линии, там, по начальствующим каким-то там звеньям. И здесь уступить другому человеку – это очень правильно, как Христос, он говорил. «Если я, Господь и Учитель, умыл вам ваши ноги, то и вы так же поступайте». То есть он научал нас тому, что кто хочет быть первым, тот будь для всех слугою. А себе он говорил, что он пришел не для того, чтобы ему послужили, а чтобы самому послужить. И свое служение он совершил таким образом, что он жизнь свою отдал за грехи мира, научая нас тоже проявлять некую такую жертвенность, иногда, может быть, переступать через свои какие-то интересы ради интересов другого человека. Как Авв Дорофей учит, даже не подходи к человеку со словами обличения, если у тебя нет для него слов исправления.
Спасибо большое. Нам дозвонились сегодня. Добрый вечер. Говорите, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Василий, Москва. Батюшка Олег, скажите, пожалуйста, служите ли вы сейчас в Сокольниках? Это первый вопрос. Второй. Если служите, то со скольки, во сколько у вас исповедь? Утром или вечером? И все такое. И еще скажите, пожалуйста, вы проводите сейчас лекции, вот как раньше проводили по Евангелию или как там по пророкам в церкви? И во сколько она? Что вот на эту лекцию, если прийти, что при себе иметь, Библию там или что-то?
Я по-прежнему служу в храме Рождества Инопритечи в Сокольниках. Каждое воскресенье я помогающий священник. А в течение вот последних 2-3 месяцев я служил по пятницам в больничном храме госпитальном. Это храм апостола Андрея. А сейчас также каждую субботу я буду служить с 8 часов в нашем храме Рождества Инопритечи в Сокольниках, а по воскресеньям опять буду помогающим. Ну, я служу, как отец-настоятель меня назначает, так я и служу. Если вы хотите прийти именно на исповедь, то лучше, конечно, делать воскресенье. Исповедь у нас начинается в 9 часов, а молитва перед исповедью где-то без 15:09. Вы можете прийти, задать свои вопросы. И сейчас каждое воскресенье в храме Рождества Инопритечи в Сокольниках после литургии, после молебна и литии мы изучаем псалмы царя Давида. Мы начали новый курс бесед. Это изучение избранных псалмов царя Давида. Вот это воскресенье мы изучали первый псалом. И вы можете приходить, побыть на службе, послушать проповедь. Обычно в воскресенье я говорю проповедь перед причастием, отец-настоятель говорит перед изнесением креста, а потом, когда уже молебен и литий окончается, мы ставим лавки в храме и проходит занятие библейской школы, мы изучаем псалтырь. А на Ходынке, если там нет никакого праздника, а по средам вечером, это храм преподобного Сергия, мы второй год изучаем Евангелие от Иоанна. А храм Дмитрия Донского в Южном Бутово, третий год мы изучаем там книгу «Деяния святых апостолов», но надо заходить на сайт этого храма и уточнять, в какой день, обычно по пятницам вечером, вот эти занятия, они проходят, а в какой день они не проходят. Так что программа в этом году интересная, особенно для тех, кто вот хочет изучать псалтырь. Я как-то начинал этот курс в Зеленограде, но там не часто предоставляли помещение, это большой дворец культуры. А вот в храме, где я служу, я с радостью занимаюсь с прихожанами изучением боговдохновенной псалтыри, потому что святитель Афанасий Великий говорил, что в псалтыри есть все. Вот в каком бы состоянии человек ни находился, вот для каждого состояния есть свои темы в псалтыри. Действительно, псалтырь царя Давида, это как арфа Духа Святаго, она настраивает нас на правильный лад при любой ситуации. Там и хвалебные псалмы, там и покаянные псалмы, и так далее, и так далее.
Батюшка, напомните, пожалуйста, адрес, для тех, кто не знает адрес храма.
Я служу в храме Рождества Иоанна Предтечи в Сокольниках. Это Колодезный переулок, 2А. По-моему, такой адрес. Но лучше всего зайти на сайт храма. На сайт храма. И там у нас есть схема, как лучше от метро Сокольники доехать там до храма.
Храм ваш во дворе, поэтому такого не так просто найти.
Да, но вот по этой схеме можно найти. Угу. А также вот каждую неделю обязательно служу литургию, а в воскресенье помогающий. Сейчас я чаще буду служить по субботам в 8 часов утра, но если вы в субботу придете на беседу, конечно, народу мало, но после исповеди, после проповеди и литии, которую по субботам я тоже стараюсь служить, мне надо еще ехать в семинарию, где я преподаю, поэтому здесь я не смогу уделить вам больше времени. А в воскресенье вы сможете подойти смело прямо на исповеди, задать какой-то вопрос свой, и потом еще остаться на занятии в библейской школе по изучению псалтыри.
Программа насыщенная. Спасибо, батюшка. Нам снова дозвонились, и мы слушаем новый вопрос. Здравствуйте.
Здравствуйте, отец Олег. Здравствуйте, Владимир. Меня зовут Максим, город Видное. У меня такой вот вопрос к отцу Олегу. Хотел бы спросить, вот есть врачи, целители, бессеребренники православных, ну вот Косьма и Дамиан, вот такие есть врачи. Вот вопрос в том, что вот бессеребренники, в чем смысл, как бы, понятно, что бессеребренники, но вот в этом есть какой-то смысл более глубокий, вот. Вот хотелось бы понять, вот есть же бессеребренники врачи, а есть, которые могут серебренники быть, ну, которые берут плату за свою работу. И вот хотелось бы вот узнать вот это вот как вот смысл бессеребренников.
А бессеребренник — это человек, который берет на себя такой подвиг, подражая святым апостолам. Помните, как в книге «Деяния святых апостолов» рассказывается, как два апостола шли в храм, и там был человек больной, и он попросил помощи. Они сказали: «Серебра и золота нет у нас. А вот то, что имеем, даем тебе во имя Иисуса Христа, встань и ходи». А то есть, если речь идет о целебниках, бессеребренниках, это люди, которые понимали, что вот та сила врачевания, которая у них, они ее никак не заслужили. Это вот Господь им дал такую силу чудесного врачевания, поэтому они ее с собой никак не отождествляли и никакую награду не могли назначить за эти явные такие божьи чудеса. Кстати, на Руси, если в городе храм назывался в честь бессеребренников Косьмы и Дамиана, то, как правило, его строили в купеческой слободе. Трудно объяснить, почему. Ну, может быть, таким образом купцы хотели как-то ограничить вот свое стремление к обогащению, чтобы оно было как-то упорядочено. Потому что купечество очень ценило, православное купечество, благотворительность и страноприимные дома, которые были по всей Руси, они были за счет как раз предпринимателей, купцов, которые воспринимали те богатства, которые они имели, как некое поручение, которое им дано от Бога. И они не раздавали все там направо-налево, а они действительно исследовали ситуацию и делали вложения очень конкретные. Например, строили дома трудолюбия, где люди могли не просто находиться, но и своим трудом как-то себя содержать. Потому что таким образом люди обретали некую такую автономию от самого первого благотворителя. И это большая помощь, помочь человеку встать на ноги, обрести некую такую социальную вменяемость и самостоятельность, чем нежели просто вот какие-то подачки давать, потому что подачки могут избаловать человека. А если это пожертвование на конкретные дела, и это помогает человеку обеспечить его работу, то это более продуманное такое решение. Ну, конечно, есть люди, которые не могут уже работать в годах, там, кому-то уже за 60 лет, там, за 65 лет, там, какая уж работа, 70 лет и более. Этим людям мы просто помогаем, исходя из той инвалидности, в которой они пребывают.
Звонки идут один за одним. Соскучились, батюшки, в соцсети передают множество приветствий, поклонов. И вот мы снова зачитываем. Слушаем, дозвонившись. Добрый вечер, говорите.
Алло, просто. Здравствуйте. Батюшка, у меня такой вопрос возник на крестовоздвижение. В глаза почему-то вот бросилось, что нижняя перекладина подножия вот креста, вот где были стопы Господа, она почему-то не параллельна земле, а под наклоном. И я задала в храме вопрос, а думала, что получу короткий, быстрый ответ. А мне не смогли ответить, ссылаясь на то, что это будет очень длинный ответ, потому что в это положение вложено три догмата. Вот будьте любезны, ответьте, пожалуйста.
На самом деле все очень просто. Имеется в виду, что когда Христос был распят, то справа от Христа был распят разбойник, и слева от Христа тоже был распят разбойник. И перекладина как раз поднята в правую сторону. Она как бы указывает на того разбойника, который раскаялся, вися на кресте. Сначала эти два разбойника, они злословили Господа. И тот, который справа, и тот, который слева. В Писании так и сказано, что они оба злословили. Потом один из них понял, что распятый с ним, слева от него, это Сын Божий. Как он это понял? Когда он услышал, что Христос молится за распинателей, он сам терпел такую муку распятия, он понял, что только Сын Божий, только Господь может молиться за людей, которые причиняют такое страдание. И он исповедовал во Христе Господа и сказал: «Помяни меня, когда придешь во Царствие Твое». И он пошел в рай. Христос сказал: «Ныне же будешь со мной в раю». А другой разбойник озлобился в этой своей смертной агонии, и до конца он не примирился ни со Христом, ни с Богом, не просил прощения у людей, поэтому он пошел в ад. И в некотором смысле крест – это знак, который определяет нашу будущность в зависимости от нашего отношения ко кресту. Крест – это соблазн для Вселенной, потому что верить в распятого – это было непонятно для античных людей, как это верить в казненного. К этой казни приговаривали беглых рабов, в основном каких-то злодеев крайних, и вдруг исповедовать, что это орудие может стать орудием спасения, то есть жертвенником Божьим. Но апостол Павел говорит, что он похваляется крестом Господним, и он ничего не хочет знать в этой жизни, кроме Христа и притом распятого. И он говорит: мы проповедуем Христа и притом распятого. То есть Христа, который взял на себя грехи всего мира и понес беззаконие наше. Но на самом деле вот в древности были две горизонтальные сверху, внизу подножие появилось значительно позже, и в древних вариантах оно тоже горизонтальное. То есть мы обнаруживаем византийские распятия. Но позже, особенно на Руси, вот этот наклон появился. Верхняя часть указывает на разбойника справа, который пошел в рай, а нижняя на разбойника, который пошел в ад. А если, например, смотреть крест Ефросинии Полоцкой, там мы видим только горизонтальные линии. И сохранились там древние византийские кресты, есть как бы разные формы. Но, скажем так, канонический русский крест, да, действительно, он восьмиконечный. И действительно, нижняя перекладина, она имеет вот такой наклон.
Батюшка, а существует предание, по которому сказано, что вот этот разбойник был из числа нападавших на святое семейство по путешествию в Египет. И вот он якобы пресек вот это нападение, отпустил, отпустил с миром. Как бы, и вот это такой некий... Такая вот милость Божия к нему.
Преданий существует очень много, но в любом случае он заслужил свою казнь, потому что он сам говорит, мы справедливо наказаны. То есть он понимал, что он злодей, что он преступник, скорее всего, убийца. И он не отрицает своей вины, что он справедливое наказание получает. Здесь важно то, что именно как грешник он ищет спасение у Христа и находит. Ведь, по сути дела, первым в рай вошел благоразумный разбойник, как его называют. А Христос в это время, он душею вошел в ад и оттуда выводил ветхозаветных праведников, которые умерли с верой в грядущего Христа Спасителя. И когда ветхозаветные праведники вошли в рай, а там никого нет, кроме одного человека. Они подходят, спрашивают, кто ты? А он говорит, кто? Разбойник, я душегуб. И все прославили Бога за божественное милосердие, которое не знает предела.
Ну, спасибо большое, большое. Говорите, пожалуйста, добрый вечер.
Здравствуйте. Добрый вечер, отец Олег, добрый вечер, Владимир. Отец Олег, благословите, пожалуйста, мне сделать сообщение вот по поводу предстоящей панихиды.
Панихиды по ком?
По погибшим, вот защитникам Верховного Совета.
Верховного Совета?
Ну, да, вот 3-4 октября.
В каком храме будет это?
А это еще вот у памятного креста.
А, да, я слушаю.
Значит, вот 3-4 октября исполняется 25 лет расстрела защитников Верховного Совета и народа власти в России. И в связи с этим 2, 3 и 4 октября у памятного креста метро Краснопресненская в 13 часов дня священник Виктор Кузнецов совершит панихиду по погибшим в те дни. И также будет возможность приобрести книгу отца Виктора «Расстрел на льготных условиях».
Я думаю, что когда мы совершаем такие службы, то мы должны молиться за тех, которые погибли и с той, и с другой стороны. Пока этого не произойдет, пока не будет примирения, все это будет продолжаться. Вот когда была гражданская война в России, после этой войны не было примирения. Вот, например, в Испании, когда генерал Франко победил тамошних социалистов, коммунистов, то он установил памятник всем жертвам гражданской войны, как с той, так и с другой стороны. И установил день, когда в католических костелах поминают и с той стороны погибших, и с той стороны погибших. И вот это примирение помогло Испании как бы выйти из того политического кризиса, в котором она находилась долгое время. А сам генерал Франко, он воспитал короля и ушел просто, скажем так, на пенсию. И очень важно, когда любое гражданское столкновение, что мы оплакиваем все жертвы. Я помню эти дни как раз в храме, где я служил, храм Преображения Господня, иконы Божьей Матери всех скорбящих радостей, Там мы отпевали как раз защитников Белого дома и совершали молитвы над их гробами. И потом первые годы люди приезжали в память об этом дне, в этот храм, и мы там тоже молились об упокоении. Но молиться надо именно о всех, потому что пока в нашей стране не наступит гражданское примирение, вот эта чехарда, она будет продолжаться. У нас не было гражданского примирения, когда была вот в начале 20 века гражданская война. Люди гибли с той и с другой стороны, и террор был с той и с другой стороны, на самом деле. И в этом смысле вот то, как поступили в Испании, так поступили в свое время, кстати, и в Америке, когда там окончилась гражданская война, там ставили памятники как тем, которые были за север, и тем, которые были за южан. Правда, сейчас памятники южан ломают. Но это как раз нарушает равновесие. Равновесие всегда надо находить. Согласие гражданское, оно через примирение. И вот роль церкви ни в коем случае не занимать какую-то одну позицию в таких конфликтах, а искать примирение для обоих сторон. Потому что если мы будем бить только в один какой-то бубен и прославлять только одну сторону, это неправильно. Самая забава дьявола – это сталкивать людей одной крови, одной веры друг с другом. А любое гражданское противостояние – это когда русские убивают русских. И когда была гражданская война, в Белой армии было запрещено давать награды. Вы не найдете никаких наград, которые давали бы в Белой армии. Считали неприлично за убийство таких же русских людей, хотя и на войне давать награды. У большевиков давали награды. Там красные боевые шаровары, там именное оружие, там какие-то ордена появились у них. А вот православных неприлично считалось какие-то награды выдавать. И по возможности искали примирение. Пока мы его не найдем, эта революция будет продолжаться. Уже 100 лет мы видим, как вот эти настроения, они витают в воздухе.
Батюшка, я, коль мы заговорили о будущей неделе хотел бы напомнить. И многие радиослушатели и верующие знают. Я знаю, что у вас 3 октября День Ангела, день князя Олега Брянского. Вот хотел бы заранее, не поздравляет, как бы, но вот все-таки пожелать вам Божьей помощи, много благое лето, здоровья и крепости, в первую очередь, чтобы вы продолжали радовать и прихожан, и верующих, и телезрителей, и радиослушателей, всех нас вот своим присутствием, своим проповедью, глубокими и очень поучительными. Батюшка, спасибо вас, Господи. Очень большое дело, конечно. Вот,
без... В этом году я не буду совершать службу в своем храме. Я взял благословение отца-настоятеля. Если здоровье позволит, я съезжу в Брянск.
Своему покровителю.
Да, в Петропавловскую обитель, где мощи благоверного князя Олега Брянского. И надеюсь там помолиться, приложиться к мощам. Потому что я там был всего один раз. Угу. Меня все время туда тянет. И вот сегодня я подошел к отцу-настоятелю, сказал, что вот очень хотел бы попасть в град Брянск и там помолиться у мощей своего небесного покровителя.
Ну, я думаю, все православные олеги тоже постараются сделать такое паломничество.
Ну, все олеги там не соберутся просто физически. Ну, большинство, да. Но те, которые как-то вот это, ценят мое служение, я прошу поддержать меня молитвенно. 3 октября, когда будет день памяти Олега князя Брянского, чтобы Господь дал мне здоровье, дал разума, чтобы Господь ошибки какие-то мои простил мне, недостатки мои уврачевал, чтобы я смог еще какое-то время совершать служение. У меня вообще мечта вот до смерти совершать служение. Сколько Господь дает крепости, мне вообще тяжело ходить. Я, например, в этом только году уже два раза лежал в больнице, но при этом я службы все равно не пропускал. Я служил и в своем храме по воскресеньям помогающим, и литургии служил прямо в больнице, в которой лежал по пятницам там. И я вообще мечтаю до последнего издыхания быть поближе к престолу Божию, потому что то, что мы получаем в святых дарах, это вообще оно ни с чем не сравнимо. Это и есть не просто оставление грехов, это и есть жизнь вечная, которую мы вкушаем. И этим человек живет.
Ради этого и нужно жить.
Да, ради этого стоило родиться, чтобы стать причастником тела и крови
Сына. Помоги Господи, чтобы Господь вас услышал и даровал вашим. Вам желаем. У нас звонок есть. Пожалуйста, говорите.
Добрый вечер, раб Божий Кирилл. Присоединяюсь к вышесказанным словам, к поздравлению. У меня такой вопрос. У меня есть книжка, называется «Золотой святыни свет» о царской семье и святой княгине Елизаветы. Там есть текст общей исповеди, где перечисляется в списке грехов занятия йогой. Вот у меня в связи с этим такой вопрос. Это может быть связано с тем, что есть какие-то физические упражнения, которые нельзя делать? Или в йоге что-то есть, кроме физических упражнений, что-то другое?
Мы в том году приглашали как-то специалиста, который, он православный христианин, сектовед, он знает как бы опасность этого явления, йога. Может быть, в ближайшее время мы опять его пригласим. Ведь йога – это не просто безобидные какие-то упражнения, это еще и какие-то мантры, то есть какие-то заклинания. Это произношение богов, имен богов чуждых, потому что мантрические звуки, они являются выражением их имен. А в книге «Исход» сказано, даже имен их не называйте, то есть других богов, это запрещено в законе Божьем. И с точки зрения Священного Писания, вот, многие как бы, действия в этой системе йоги, там поклонение этому ковру, там коврику, на котором они там делают занятия, поклонение тому учителю. Особенно опасность представляет медитация, когда человек предлагает раскрыться и принимать в себя то, что войдет. Человек ни в коем случае не должен раскрываться, потому что нас окружает мир духов. Наоборот, когда мы себя осеняем крестным знамением, мы защищаем себя, чтобы ничто не ворвался. Поэтому кто бы ни говорил, там, раскрой сердце и вот жди. Может такого дождаться, бесноватости настоящей. И потом годами пытаться избавиться от этого состояния. Я думаю, мы обязательно пригласим этого специалиста, который вот уже у нас выступал на радио Радонеж, чтобы он поподробнее рассказал о пагубности этого явления. Это не так безобидно, как это может казаться на первый взгляд.
Ну, одним из высших достижений йоги является покидание душой тела, соединение с неким каким-то... там, с высшим разумом.
Выхода в астрал.
В астрал, да. И вот много вот этих гуру, и, да, вот учителей, я знаю, что они вот таким, именно так и закончили свою жизнь. То есть душа покинула тело и не смогла вернуться. И с этой точки зрения можно констатировать какое-то некое самоубийство такое, потому что уже
ну, чего да, нет. Элемент суицидальности в этом, конечно, есть. А потом соединение сексуального чувства с интеллектуальным чувством, когда вот этот кундалини пробуждает, это вообще какая-то бесовщина. Мы, наоборот, предлагаем разум опустить, ум опустить сердце и контролировать движение чувств, чтобы они не проявлялись, вот эти дурные чувства. А тут предлагается пробудить себе вот это сексуальное чувство, соединить его с умственным чувством, вот гонять эту энергию туда-сюда. Нам святые отцы в братолюбе даже не рекомендуют ходить по тем местам, где когда-то мы предавались блуду, там, распутству. запрещают даже молиться за тех людей, с которыми мы могли допускать какие-то вот такие нецеломудренные действия, хотя мы переживаем за этих людей, чтобы вот какое-то напоминание даже не нахлынуло бы на нас, в этом опасность. А там, наоборот, все это провоцируется.
Вот я знаю, соблазн для верующих, то, что вот якобы вот эти телесные упражнения приносят пользу. Вот опускаются вот эти духовные практики, а вот физическая польза...
Давайте пригласим специалиста, мы поговорим со специалистом, он расскажет об этой пользе, в кавычках, которая бывает от этих упражнений.
Да, будет интересно, наверное. Давайте, да, сейчас мы перейдем тогда к новому звонку и послушаем новый вопрос. Сорвался, к сожалению.
У нас записан
вопрос, батюшка, вот из вопроса соцсетей. Как вы относитесь к политической партии Андрея Кочергина? Я знаю, что вы знакомы. Вот такой вопрос поступил.
Я партии не оцениваю и никак не отношусь. Андрей, я знаю, хороший семьянин, многодетный отец.
Нет, Кочергин, батюшка.
А, Кочергин.
Как вы относитесь к политической партии Андрея Кочергина?
Я перепутал. Я ничего не знаю о его партии, но я с ним общался в Петербурге. Он произвел на меня впечатление такого волевого человека. Он серьезный спортсмен, борец. Он очень закаленный такой характер. Но я не знаком с программой. И вообще политикой не интересуюсь. Потому что святитель Иоанн Златоуст говорил, что с переменой правления люди лучше не становятся. Меня больше беспокоят свои собственные грехи и грехи современников. И вот я стараюсь в себе решать эти проблемы. И если получается, помогать и другим людям. Вот это меня реально беспокоит.
Еще следующий вопрос. Как понимать слова из Евангелия? Как молния исходит от востока и бывает видна даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого.
Пришествие Сына Человеческого будет самым явным образом. То есть не в какой-то там тайной комнате,
все увидят,
не в каком-то
все
подвале это будет происходить. Это будет происходить действительно как молния от края неба до края неба. И это будет событие планетарного масштаба, поэтому, когда нам говорят, вот там появился Христос, там появился Христос, это лжехристы, такие локальные высадки таких лжехристов.
Антихрист.
Да, бесовщина такая. А истинный Христос, когда он придет, это событие будет планетарного масштаба. Сначала знамение Сына Человеческого появится на небесах, это крест Господний, и потом небеса свернутся, как свиток, и Господь явится в этот мир в окружении ангелов, и его явление будет планетарного масштаба. Это будет событие, которое невозможно будет как-то скрыть, замолчать. Это будет конец старого мира и начало нового мира, когда будет новая земля, новое небо и новый город Иерусалим, сходящий от Господа с небес на землю.
Батюшка, вот сейчас, мое такое некое такое замечание, что тема апокалипсиса, она поднимается, и даже, что интересно, характерно среди нецерковных людей. Вот ваше как мнение, в связи с чем это связано?
Мне кажется, что многие очень праздно поднимают эту тему, и они как-то связывают это там, кто-то с социальным кризисом, кто-то с политическим кризисом. Но на самом деле Землю постоянно сотрясают какие-то кризисы. Например, в Америке после Первой мировой войны была Великая депрессия. Там вообще началось огромное движение, все ожидали конца света. И даже возникла секта на волне этих ожиданий. Это организация свидетелей Иеговы, кстати, запрещенная в Российской Федерации. И всегда, когда какие-то катаклизмы, людям кажется, что вот это предвестие конца. Но на самом деле проблема заключается в том, что когда будет конец этого мира, Антихрист убедит всех в том, что все нормально. И все будут говорить «мир и безопасность». И вот когда будут говорить «мир и безопасность», внезапно постигнет всех пагуба. Вот это будет конец. потому что снедаемые страхом грядущих потрясений на землю, это только верующие, которые знают знамения времени. Они будут снедаемы страхом. Об этом святые отцы пишут, насколько я помню, Августин. А весь мир будет участвовать в таком карнавале, который организует Антихрист. Будут говорить мир и безопасность, будут посылать дары друг другу, подарки, что наконец-то планета объединилась. И вот тогда внезапно их постигнет пагуба.
Ну, вернемся к вопросам, поступившим уже заранее. Как относиться к работе митрополита Илариона Алфеева «Иисус Христос. Жизнь и учение», имеется в виду книга?
Это настоящая православная книга. Вот, по крайней мере, я прочитал 2 тома с огромным удовольствием, потому что митрополит Илларион в этой книге отстаивает именно церковное понимание Евангелия, Нового Завета, Христа. Он отвергает так называемый поиск исторического Иисуса, который был в 19 веке, там, в начале 20 века. Потом он пребывает в полемике с библейским критицизмом, и он является сторонником действительно апостольского авторства каждого из 4 Евангелий. В наше время многие, даже христианские деятели общественные, занимающие высокое положение, они исповедуют, что есть какой-то там никому неизвестный мифический текст Кью, с которого как бы там Матфей, Марк, Лука, Иоанн, они там списывали. Ну, просто выдумали какой-то вот такой текст протоевангелия. Никто его никогда не видел. Это настоящий такой миф. Но на самом деле есть Евангелие от Матфея, от Марка, Луки и Иоанна. Вот владыка Илларион это просто доказывает. Причем он приводит доказательства даже светских ученых современных, которые все-таки соглашаются с церковным традиционным пониманием канона. И книга, во-первых, прекрасно издана. Она издана очень хорошим шрифтом. Это удар по такому библейскому модернизму. К сожалению, вот отец Александр Мень страдал таким библейским модернизмом. И вот многие ответы, которые христиане могут найти в этой книге, они помогут занять такую ортодоксальную позицию по поводу библейского канона и самого учения церковного о Христе. Хотя владыка Илларион Алфеев пишет, что эта книга написана больше для неверующих людей, для сомневающихся, но на самом деле верующие люди найдут в ней очень много полезного. Там прекрасно подобраны цитаты святых отцов, прекрасно подобраны иллюстрации в этой книге. И сам объем материала – это 6 томов.
Потому что, насколько я знаю, большие книги такие,
да, толстые. Большие толстые книги, да, но они очень легко читаются. И причем сейчас их можно приобрести там в аудиоформате, можно сидеть в машине, слушать. И вот то, что вот я прочитал, на меня произвело очень хорошее впечатление.
Потому что это дилетантский бытовой вопрос. Каким образом вам удается столько читать?
Есть какие-то секреты? Я не могу уснуть, если я не читаю. У меня книги всегда рядом с кроватью. Точнее, с диваном, на котором я сплю. И я просто... У меня лампа специально висит. Я не представляю вообще, как можно жить без книг. И на первом месте, конечно, это Священное Писание. Потом книги отцов церкви. И некоторых авторов, немногих современных авторов, я считаю. Вот мне нравятся книги протопресвитера Николая Афанасьева, вот его учение о служении мирян церкви. Очень интересная идея. Он написал несколько книг на эту тему. Главная его книга называется «Церковь Духа Святаго». И очень вот мне понравилась книга как раз об Иисусе Христе, то, что написал митрополит Иларион. Я, кстати, был удивлен, потому что АВЦС, как бы, люди с таким дипломатическим отношением к жизни, там, какая-то толерантность могла богословская проявляться. А тут все строго так по-православному. Приятно было ее читать.
Спасибо, Господи Божий, за ответ. Мы вернемся к вопросам радиослушателей. Добрый вечер. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, Владимир, отец Олег. С праздником. Два вопроса. Ехал по Таганской, видел вновь открывшееся общество саентологов. А можно вот как-то узнать про это, так сказать, от вас? Вообще, что это? Некоторые священники говорят, что саентология ничего себе особо не представляет. Второй вопрос такой, знаете, догматический, что называется. Дух своим сошел в ад наш Господь Иисус Христос по своему распятию, после распятия. А вот как Господь имеет тело Христово, а душа, дух, это вот в его, так сказать, составе, если можно так выразить, это что-то можно как объяснить.
Ну, про саентологов я особо ничего сказать не могу, но решение архиерейского собора относит их к тоталитарной секте. А в ад Христос сошел душею, душою своею. Ведь он был не только Бог, он был человек. А человек состоит из тела и души. И когда вот тело было мертво, душою своей человеческую он сошел в ад, потому что души грешников сходят в ад, а он взял на себя грехи всего мира. В Иисусе Христе божественное и человеческое нераздельно, неизменно и неразлучно, хотя не слиянно. И, конечно, возникает вопрос, когда душа отделилась от тела, тело положили в гроб, а душой он сошел в ад. Божество оставалось с чем? С телом, которое было в гробе, или с душою, которой он сошел в ад? Богословы говорят, божество не отделилось ни от тела, ни от души. Поэтому и сказано, что он ад облистал сиянием божества. Потому что во Христе именно присутствует в человеческой природе дух, душа и тело, все как положено. И когда он умер, душа вышла из тела и сошла в ад. Он взял на себя все грехи и сошел в ад, но там обнаружил, что у него нет личных грехов, это жертва. И божество, оно пребывало в общении и с душею, и с телом. Потому что неразлучно, нераздельно и неизменно. Хотя не слиянно. По саентологам писали разные авторы православные. Я серьезно не изучал эту тему. Я писал о кришнаитах, я писал о свидетелях Иеговы. А по саентологии я проводил диспут, но это было очень давно, с госпожой Биртой Хельд. Он был опубликован в газете «Православная Москва». А вот во время этого диспута я понял, что это культ человека Божия, когда на место Бога ставят человека, вот этого Хаббарта, и его такой-то субъективный опыт пытаются проецировать на всех адептов этой организации.
Очень странно, потому что я слышал и знаю, что есть решение Московского городского суда по поводу саентологов. И решение было то есть запретить эту организацию. Вот, очень странно. Это не первый звонок. Я вот помню, что звонили люди. Большая благодарность за бдительность. Вот, но здесь, мне кажется, вот лучше как-то вот среди православных адвокатам, юристам как-то вот темой тоже заниматься. Не проходите мимо.
Да, можете обратиться в центр священномученика Ириния Леонского, сделать запрос. Профессор Дворкин, я думаю, там в курсе, потому что я не занимаюсь борьбой с сектантами. Я занимаюсь реабилитацией лиц, которые попали в секты. Нельзя заниматься профилактикой этой проблемы и одновременно реабилитацией. Например, я не могу написать статью о каком-то пастыре, там, разоблачающую его, а потом прийти к нему и пригласить его на диспут. Он скажет: ты меня грязью поливал в газете, а сейчас приходишь на диспут, приглашаешь. Это совершенно несовместимая вещь. Профилактика и реабилитация. Реабилитация – это то, что делал апостол Павел, который для иудея как иудей был, для эллина как эллин, для беззакона был как беззаконный, сам не чужд закона пред Христом. А святые отцы, комментируя эти слова Павла, пишут: выглядит как притворство, но на самом деле это необходимая мера для мессианского служения. Поэтому не надо смешивать такие понятия, как профилактика этой проблемы, и, собственно говоря, миссионерское служение, которое заключается в реабилитации. Например, до революции многие надеялись на полицейские меры воздействия на секты. А потом в 1905 году государь-император отменил все полицейские методы воздействия, судебные методы. И призвал церковь с Евангелием в руках идти к этим сектантам и объяснять им Слово Божие. И он написал в своем указе о веротерпимости, что он это делает к вящей славе Господней, к прославлению церкви. Потому что церкви не свойственно заниматься полицейскими какими-то сыскными функциями. Она должна проповедовать Слово Божие.
А какой был результат?
Ну, результат какой был? Пятый год, вскоре потом революция.
На пользу это пошло.
Но появились в тот момент блестящие миссионеры. Это, во-первых, опыт Николая Воржанского. Он оказался очень востребованный. Да, мирянин. Он очень тесно сотрудничал и с синодом церковным. А опыт диакона Иоанна Смолина тоже сразу оказался востребованный. А до этого Библия лежала в стороне, а миссионеры листали этот уголовный кодекс Российской империи. Там что-то выискивали на секты. А тут хотя бы Писание стали просматривать, как доказать крещение младенцев с Библией в руках, иконопочитание. Как мы можем себе представить апостолов, что они борются с фарисеями там, с помощью римских центурионов, там, шпионят за ними, там, где они собираются? Вот я не могу такого представить, потому что есть христианство, церковь. Как Господь говорил: я могу молить Отца Небесного, пошлют там легионы ангелов. Но не для этого я пришел. Поэтому церковь не должна пользоваться двумя мечами. Это римская церковь, она провозгласила, что у нее два меча. Духовный меч, Слово Божие, и материальный меч. Два ключа, светский как бы и духовный. Мы верим в то, что миссия церкви – это проповедь Евангелия, а правоохранительные органы пусть занимаются своими вопросами сами.
Больше наболевший вопрос. Просто вот ваша позиция, она ясна, она очень, конечно, она близка, но, к сожалению, приходится констатировать, что она очень редкая. И сегодня вот это выглядит, как будто мы свои города сдаем, когда выйти за ограду с Библией некому, секты процветают, говорить толком на диспутах некому, от незнания, от неопытности какой-то. И вот что делать в таком случае?
На самом деле секты не процветают. Сейчас общий спад сектантства. Он начался где-то в 2000 году и продолжается до сих пор. Пик роста сектантства был очень мощный, это 90-е годы. А вот тогда действительно большие деньги вкладывались в разные секты. А потом западные организации, которые финансировали эту экспансию сектантскую, они признали Россию бесперспективной. И они эти денежные потоки переключили на Китай. Они считают, что Китай более перспективный, там насаждать сектантство. А здесь, сколько ни вкладывай, результаты какие-то, ну, надуманные. То есть, на самом деле, там отчеты были такие, что как будто москвичей 2-3 раза перекрестили всех в адвентизм, да, в пятидесятничество. Деньги получили, а куда они делись, никто не знает. Поэтому сектанты поняли, что это какая-то коррупционная составляющая. Они махнули рукой. Но, конечно, некоторые энтузиасты продолжают работать на Россию. И это тоже мы понимаем, такая опасность она существует. Но церковь действует религиозными методами. дали Боже, вот так взять, отодвинуть в сторону Библию и взять там уголовный кодекс и копаться. Во-первых, до этого надо иметь как минимум юридическое образование. А у нас богословское образование, мы ему должны пользоваться. Итак, наша передача подходит к концу. И мы помолимся о жертвователе Раби Божией Ольге из Соединенных Штатов Америки. Она с такой регулярностью помогает радиостанции «Радонеж». Об упокоении ее мужа Иосифа, о котором она свидетельствовала, что это был очень честный, благочестивый человек. Также помолимся о здравии Георгия, Ольги, Елизаветы, Даниила, Марии, Андрея, Ильи, Натальи, Евгения, Марии, Валерия, Виктории, Татьяны, Юлиании, Алексея. Помолимся об упокоении Дмитрия, Анны, Петра, Лукерия, Дмитрия, Ольги, Марии, Зои, Елизаветы, Николая, Татьяны, Тамары, Анны, Бориса, Андрея, Владимира, Лидия, болящей Екатерины, Зинаида, тяжко болящего, Сергия, Игоря, за рабу Божию Галину за пультом, за раба Божию Владимира, и всегда спрашиваю молитв за себя, за то служение Слова и Евхаристии, которое совершаю. Пусть Господь умудрит меня совершать его более правильно и поможет мне справиться с моими недостатками, проблемами нравственными и моральными, и обрадует меня своей благодатью.
Вы прослушали одну из бесед, которая состоялась в прямом эфире православного радио «Радонеж». В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.